радио «Крым Реально». «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». Слушайте нас на 105.9 FM на территории Северного Крыма. С вами сегодня Александр Янковский, Елена Римовска. И сегодня в выпуске.
В Киеве состоялся брифинг представительства президента Украины в Автономной Республике Крым.
Соединенные Штаты Америки призвали Россию освободить приговоренных по делу Хизбут-Тахрир крымчан.
А в детском лагере «Артек» сегодня была найдена мертвая 15-летняя девочка.
Напомню, что на полуострове радио «Крым Реалии» доступно для вас 24 часа в сутки в его северной части на частоте 105.9 FM. Также трансляции наших эфиров смотрите на нашей странице Facebook и на канале в YouTube. А также читайте наш сайт. И не только читайте, но также смотрите и слушайте. Ну а сейчас вот в социальных сетях можете прокомментировать нашу трансляцию, задать свои вопросы или высказать свое мнение.
Или позвонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. 044 490 29 905 – это номер телефона для жителей материковой части Украины.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей, самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым обозначило стратегические задачи по аннексированному полуострову. Сегодня в Киеве состоялся брифинг, на котором присутствовали глава ведомства Антон Кореневич, а также его заместители Дарья Свиридова и Тамила Ташева. Разработка концепции по деоккупации и реинтеграции аннексированного полуострова была названа одной из стратегических задач, которыми будет заниматься представительство президента Украины в Автономной Республике Крым. Об этом сообщила первый заместитель главы ведомства Дарья Свиридова.
В першу чергу в рамках стратегічних задач перед нами сьогодні стоїть питання як участі в розробках концепції стратегії деокупації реінтеграції тимчасово окупованих територій, підтримки зв'язків з населенням окупованих територій і, що дуже важливо, мабуть, вже з'явилось в офіційних документах органів влади, це розробка концепції національної моделі перехідного правосуддя, тобто шляху виходу зі збройного подолання наслідків збройного конфлікту і переходу від збройного конфлікту до миру.
По словам Дарьи Свиридовой, национальная модель переходного правосудия, которая разработана экспертами, в ближайшее время будет представлена общественности. Также первый заместитель представителя президента Украины в Автономной Республике Крым заявила, что особое внимание ведомство будет уделять мониторингу нарушений прав человека на аннексированном России полуострове.
Що стосується тактичних задач, то безумовно вони будуть орієнтовані на те, що постійно моніторити і відслідковувати ситуацію з дотриманням і порушенням, фактично, на жаль, прав людини в тимчасово окупованому Криму, а також необхідних дій держави, необхідних законодавчих ініціатив через призму Криму, а також щодо можливої і необхідної підтримки громадянам України і мешканцям Криму, які залишили тимчасово окуповану територію.
Во время брифинга журналист «Крым Реалии» задал вопрос Антону Кореневичу о том, какой будет реакция представительства президента Украины в Автономной Республике Крым на запуск пассажирских поездов из соседней России на аннексированный полуостров. Запуск железнодорожного сообщения Антон Кореневич назвал незаконным, а реакция ведомства, по его словам, будет озвучена после проработки вопроса.
Безумовно, ми відреагуємо на це. Ми знаємо, звичайно, про ці ініціативи, про відповідну ціну так званих квитків, таке інше. Ми, безумовно, говоримо про те, що держава-окупант не має права робити те, що вона робить. Сполучення так і доступ на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, поза межами пунктів пропуску на українській території, а це Чонгар, Каланчак і Чаплинка, є протизаконними, незаконними і, до речі, порушують Кримінальний кодекс України. Наша позиція однозначна, Крим – це Україна.
Также во время брифинга сегодня стало известно, что представительство президента Украины в Автономной Республике Крым намерено создать специальный фонд для детей из Крыма, а также для культурных и образовательных инициатив. Об этом сообщила заместитель постпреда Тамила Ташева.
Ми вже провели ряд консультацій, в тому числі з міжнародними нашими партнерами і донорами, з державними органами влади. Тому ми будемо запроваджувати такий центр, який будь-яка дитина, яка дійсно є талановитою, яка живе на окупованих територіях, може звернутися, можливо, за стипендією для навчання і отримувати якісну освіту в Україні.
С полной версией брифинга представительства президента Украины в Автономной Республике Крым можно ознакомиться на сайте Крым Реали, а также на нашей странице в социальной сети Facebook и на YouTube-канале Крым Реали. Ну а далее к другим новостям.
Украина в центре внимания.
В посольстве Соединенных Штатов Америки призвали Россию освободить фигурантов так называемого ялтинского дела «Хизбут-Тахрир». В сообщении, которое опубликовано на странице дипломатического ведомства в Фейсбуке, указано, что посольство США в Украине, цитирую, «решительно осуждает политически мотивированный приговор о долгосрочном тюремном заключении для обвиняемых». Далее тоже цитата. Посольство также призывает Россию немедленно освободить этих шестерых человек и всех других украинских политических заключенных. Реакция российских властей на это заявление пока отсутствует.
Напомним, что вчера Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к заключению в колонии строгого режима шестерых фигурантов так называемого ялтинского дела «Хизбут-Тахрир». Согласно решению суда, все обвиняемые приговорены к срокам лишения свободы от 7 до 19 лет. Представительство российского отделения Amnesty International назвало данный приговор политическим преследованием. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест российской стороне в связи с данным приговором.
Новости.
Арестованный в Крыму украинский активист Олег Приходько обратился к украинскому обществу и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Из следственного изолятора в Симферополе Приходько передал письмо, копии которого располагает Крым Реалии. В своем обращении активист отметил, что его обвиняют в терроризме за то, что он, цитирую, «защищал в оккупированном Крыму честь и достоинство украинского флага». Также Олег Приходько выразил благодарность крымско-татарским активистам, поскольку, по его словам, находясь за решеткой, он получил от них большую поддержку.
Напомним, что по решению суда Олег Приходько останется под стражей в следственном изоляторе до 10 октября этого года. Ранее российское ФСБ предъявило обвинение украинскому активисту в подготовке к террористическому акту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Из-за ареста в Крыму проукраинского активиста, действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым, начала уголовное производство по статье «Незаконное лишение свободы».
Крым в центре внимания.
Фигуранта так называемого второго бахчисарайского дела «Хизбут-Тахрир» Сайрана Салиева поместили в карцер. Находится крымчанин в следственном изоляторе российского Ростова-на-Дону. По информации адвоката Эмиля Курбединова, его подзащитный был отправлен в карцер 11 ноября и будет находиться там 5 дней.
Как сообщила Крым Реалии, супруга Сайрана Салиева Мумине, ее мужа поместили в карцер из-за часов, которые нашли у него во время обыска в СИЗО. По словам жены Салиева, он объяснил конвоирам, что часы нужны ему для того, чтобы вовремя совершать пятикратный намаз. Однако работники изолятора их изъяли и не вернули. В знак протеста Салиев отказался заходить по пересчету в камеру. За это его и поместили в карцер, рассказала жена арестованного крымчанина. Она также уточнила, что 15 ноября суд в Ростове-на-Дону начнет рассматривать по существу так называемое второе бахчисарайское дело «Хизбут-Тахрир».
Напомним, что Сайран Салиев и еще пятеро жителей Бахчисарая были задержаны российскими силовиками в октябре 2017 года. ФСБ России инкриминирует им участие в запрещенной в России и аннексированном ею Крыму организации «Хизбут-Тахрир». Защитники арестованных крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.
Прямой эфир.
В крымском лагере «Артек» сегодня ночью умерла 15-летняя девочка из Махачкалы. Обстоятельства гибели подростка будут расследовать в Москве. Об этом заявил официальный представитель Следственного комитета соседней России Светлана Петренко. По ее словам, уголовное дело о смерти девочки, отдыхавшей в центре «Артек», передано в Центральный аппарат Следственного комитета, сказала Петренко агентству «Интерфакс».
По предварительным данным Управления российского следкома по Крыму, вчера вечером 15-летняя девочка легла спать, а утром была обнаружена мертвой. Это не первая смерть ребенка в данном лагере. 11 октября из Артека в Ялтинскую городскую больницу номер 1 с предварительным диагнозом пневмония был госпитализирован 12-летний мальчик, который прибыл на отдых из российского Санкт-Петербурга. Спустя несколько часов ребенок умер.
По факту смерти 15-летней девочки возбуждено уголовное дело. Министерство просвещения соседней России также создало специальную комиссию по расследованию причин смерти ребенка.
Новости.
Российский следственный комитет возбудил уголовное дело после исчезновения 6-летней девочки в Крыму. По информации ведомства, речь идет о Дарье Пилипенко из села Кропоткино. Сообщение об исчезновении ребенка в правоохранительные органы поступило сегодня от отца девочки. Мужчина пояснил, что выехал из дома по делам, закрыв дочку одну дома. Когда вернулся, дверь была открыта, следы взлома отсутствовали, а девочки дома не было. Поиски ребенка по селу результатов не принесли, сказано в сообщении Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.
По информации ведомства, к месту происшествия выехали исполняющие обязанности руководителя Главного управления следкома России в Крыму и Севастополе Владимир Терентьев. Руководство, следователи-криминалисты и эксперты управления криминалистики, которые должны установить обстоятельства исчезновения ребенка.
Ранее, 13 ноября, в Крымском управлении МВД России опубликовали ориентировку о пропавшей без вести девочке, которая ушла из дома в неизвестном направлении. На вид ей 6 лет, рост 100-110 сантиметров, худощавое телосложение, лицо овальное. Ребенок был одет в розовую балоневую куртку и розовые ботинки.
Крым в центре внимания.
Российские власти Крыма одобрили выселение феодосийцев из аварийного жилья. Соответствующее решение было принято сегодня на внеочередной сессии подконтрольного России парламента полуострова. Согласно документу, речь идет о переселении жителей Феодосии из трех домов по улице Дружбы.
В решении российского парламента Крыма говорится о том, что у жителей аварийных домов планируют изъять жилье в обмен на денежную компенсацию или другое жилье.
Также сегодня в подконтрольном России парламенте Крыма проголосовали за отставку трех вице-премьеров Совмина. Своих должностей лишились Лариса Апанасюк, Алла Пашкунова и Дмитрий Полонский. После этого российский парламент Крыма лишил депутатского мандата Диониса Александрова, который теперь занимает должность главы подконтрольной России администрации Симферопольского района. По словам спикера российского парламента Крыма Владимира Константинова, такому решению депутатов предшествовало заявление Александрова о сложении себя депутатских полномочий.
Прямой эфир.
Прямые поезда между аннексированным Севастополем и Москвой запустят не раньше весны 2020 года. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил подконтрольный Кремлю временно исполняющий обязанности российского губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
По его словам, этот вопрос был обсужден с директором транспортной компании Grand Service Express Александром Гановым. И со слов российского чиновника, им удалось договориться, что весной следующего года регулярный поезд будет ходить из Севастополя в Москву.
Ранее стало известно, что с декабря этого года запускается прямое сообщение между аннексированным Севастополем и Санкт-Петербургом, а остановка поезда в Москве будет технической. Прямой поезд до Москвы будет ходить из Симферополя.
Украина считает незаконным как строительство Керченского моста в аннексированном России и Крыму, так и запуск по нему железнодорожного сообщения. Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки также раскритиковали открытие Керченского моста между российской территорией и аннексированным Крымом.
Новости.
В соседней России ремонт электросетей на южном берегу Крыма оценили в 21 миллиард рублей. Об этом сообщил заместитель главы Российского министерства энергетики Евгений Горобчак. По его словам, этот объем инвестиций уже заложен в Российскую федеральную целевую программу развития Крымского полуострова.
Также российский чиновник уточнил, что ценовой технологический аудит показал, что речь идет не о 8 миллиардах рублей, как предполагалось ранее. Сумма, необходимая для осуществления работ, составляет 21 миллиард рублей, цитирует Горобчака российское информагентство ТАСС. Горобчак отметил, что по побережью Крыма идет только одна линия напряжением 110 кВт, которая, по его словам, сильно изношена. Вот тут очень интересный вопрос. Каждый раз... Все время постоянно растет вот сумма этих самых капитальных вложений. И если вспомнить, в 2014 году вначале обещали, что вот этот Керченский мост, который Россия построила между своей территорией и аннексированным Крымом, что вначале обещали, что уложится в 50 миллиардов рублей. По итогам строительства сумма превысила сумму в 200 миллиардов рублей.
Напомним, что с декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из соседней России и по энергомосту из Кубани.
Прямой эфир.
В Крыму ищут нарушителей, которые сбросили строительные отходы в озеро Данузла. Как сообщает пресс-служба Российского министерства экологии Крыма, нарушение выявлено в ходе проведения обследования земельных участков, расположенных в границах садоводческого некоммерческого товарищества на косе Южная.
Как сообщили в министерстве, уже возбуждены дела об административном правонарушении и проведении расследования в отношении неустановленных лиц. Подконтрольная России Минэкологии Крыма просит жителей полуострова сообщить информацию о лицах, которые могут быть причастны к совершению данного правонарушения.
Отметим, что Зона зла в самое глубокое озеро в Крыму и крупнейшее озеро Черноморского района. Относится к Тарханкутской группе озер. Сейчас для озера более подходящим статусом может быть не озеро, а техногенный залив. В 1961 году в результате строительства военно-морской базы в пересыпи, отделяющей озеро от Черного моря, был прорыт канал, который соединил озеро с Черным морем.
Крым в центре внимания.
В Крыму сегодня вечером и в четверг ожидается сильный ветер, а предупреждение об этом распространило российское МЧС. По Крыму, согласно сообщению, синоптики прогнозируют усиление северо-восточного ветра до 22 метров в секунду.
И в связи с этим спасатели призвали жителей полуострова держаться подальше от рекламных щитов, вывесок и линий электропередач. Также ведомство напомнило, что не следует находиться вблизи крупных деревьев и парковать рядом с ними автотранспорт. Ну, неплохое время для того, чтобы слушать радио «Крым Реали». Далее с вами Елена Римовская, которая расскажет вам с помощью наших гостей, наших спикеров, о том, почему считается, в последнее время стали считать, что угроза из Крыма, военная угроза из Крыма для Украины стала возрастать. Да, Елена Римовская, или нет?
Да, вот сегодня подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов пообещал ящик шампанского тому, кто заметит на улицах крымских городов танки. Это он заявил на встрече с журналистами из других стран. Очень активно развиваются там медиа-события вокруг приезда этих людей. Но милитаризация полуострова – это ведь не только танки на улицах крымских городов. Что это еще? Мы об этом поговорим в ближайшие полчаса.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реали.
Тема дня.
Вы слушаете радио «Крым Реали». В студии для вас работает Елена Римовская. Я напомню, что наша программа выходит в прямом эфире, и трансляция прямого эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реали» или на Facebook-странице «Крым Реали». Вы можете там оставлять свои вопросы и комментарии, или же можете с вопросами, комментариями по теме эфира звонить нам в прямой эфир 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Не только заявлениями Аксенова живет тема милитаризации Крыма, так или иначе. Вот буквально на днях министр обороны Украины Андрей Загороднюк в недавнем интервью на телеканале 1+1 заявил, что российская милитаризация Крыма продолжается, но критического усиления, как он сказал, украинские военные не наблюдают.
Ми завжди відчуваємо загрозу, тому що наше завдання – це захистити країну при будь-яких сценаріях. І, звичайно, що ми дивимося на різні сценарії зараз. Ми не бачимо підсилення якогось, який би не входив в ті плани, про які ми знали ще з початку року. Мілітаризація Криму, вона відбувається, це факт, він йде постійно. Звичайно, що ми його відслідковуємо, наша розвідка працює, тобто ми знаємо про дії ворога. Але ми не бачимо того сценарію, що якось воно критично піднялося і що якась ситуація нас чекає в найближчий час.
В то же время, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия стремительно наращивает военную группировку в Крыму. По данным службы, на аннексированном Россией полуострове сейчас более 30 тысяч военнослужащих России. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов сегодня предложил ящик шампанского тем иностранным журналистам, которые покажут ему фотографии танков на улицах крымских городов или, как он сказал, хотя бы автоматчиков. Об этом сообщает российское информационное агентство РИА Новости. Согласно заявлениям российских властей полуострова, на этой неделе на полуострове работают приглашенные якобы из разных стран журналисты. Вот Сербия, Индия, Вьетнам там фигурируют. И вот на встрече с этими журналистами Сергей Аксенов сегодня сделал соответствующее заявление. Но милитаризация полуострова – это не только и часто не столько танки. В октябре, например, мы посвятили наш эфир планам российских властей по строительству в Севастополе новой военной радиолокационной станции «Воронеж-М». Это система предупреждения о ракетном нападении. А вот приведу вам буквально несколько сообщений, которые касаются этой темы за последние несколько дней или же несколько недель. Вот за последний месяц в Феодосии спустили на воду два корабля проекта «Каракурт». Это российские многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли. Их официальное назначение – ведение боевых действий в ближней морской зоне и участие в выполнении задач мирного времени. Достраивать и испытывать вот эти вот спущенные Феодосии на воду корабли будут в Санкт-Петербурге. На выходных фрегат Черноморского флота России «Адмирал Эссен» выполнил электронные пуски по воздушным целям. Экипаж судна должен был отреагировать на условный запуск противником управляемых ракет. А согласно сообщению пресс-службы российского флота за сегодня, экипажи кораблей Черноморского флота России совместно с подразделениями противовоздушной обороны Южного военного округа России провели учения по выявлению и уничтожению низколетящих крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов. Это всего-навсего вот несколько таких сообщений, из, в том числе ленты сайта «Крым Реалии», которые, вы знаете, очень внимательно всегда отслеживают все эти движения активности российских военных в Крыму, и они далеко не единственные. Вот об этом мы будем сегодня говорить, к чему Россия готовится на аннексированном полуострове и стоит ли ожидать Украине угрозы с юга. В данном случае речь идет о материковой части Украины и о том, как развивается ситуация на аннексированном России полуострове. 8-800-10-06-926, бесплатный номер телефона для звонков из Крыма, я напомню. К нам по телефону присоединяется руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия-21» Павел Лакейчук. Павел, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот мы перечислили буквально несколько таких каких-то последних активностей российских военных в Крыму. Какие испытания и действия России на аннексированном полуострове вызывают особое беспокойство в плане милитаризации Крыма?
Ну, если говорить об испытаниях, то увеличение военного потенциала Крыма, это не связано. В принципе, испытательный центр военно-морского флота России 31-й НИС существовал в Феодосии. И во времена, когда до оккупации, и выполнял свои задачи в полном объеме. Он осуществлял испытания двух типов. Это подводное оружие в акватории Феодосийского залива преимущественно, а также авиационных и зенитных ракет морского базирования. То есть сказать о том, что в этой галузи произошли какие-то серьезные изменения, нет. Россия продолжает в целом наращивать свой военный потенциал, и крымские предприятия, крымские испытательные центры включены в единую систему повышения военного потенциала Российской Федерации. Что касается боевой подготовки, действительно, происходит наращивание как группировки сил, так и определенное изменение направлений боевой подготовки. Если говорить о морской корабельной составляющей, то, в принципе, это не столько угроза Украине, сколько угроза всем странам Причерноморья и в том числе Восточного Средиземноморья. Потому что на увеличение количества крылатых ракет морского базирования в Черном море, это в первую очередь ударный потенциал противокорабельный, предназначенный для уничтожения крупных корабельных соединений, а также объектов морской инфраструктуры. Это пусть беспокоятся наши партнеры по Североатлантическому альянсу. Украине бояться чего надо. Я думаю, что в первую очередь надо нам обращать внимание на группировку сил на севере Крыма. Это не столько военно-морская составляющая, сколько силы быстрого реагирования. Насколько читатели знают, Джанкоя уже 2 года как развернут полк ударная авиация, я поясню, ударная авиация – это вертолеты и штурмовики, предназначенные для поддержки наступающих сил на поле боя. Там же речь идет о формировании полка воздушно-десантного. Это однозначно не оборонительный вид, вид сил, а наступательный. Вот. Кроме того, не следует забывать о существовании с 2014 года сформированной в Севастополе и Симферополе бригаде разведки. Это такая уникальная структура, которая включает в себя как часть радиоэлектронной разведки выявления противника, так и глубинной разведки, то есть предназначенные для действий вглубь территории противника.
То есть правильно я понимаю, что если говорить о какой-то опасности, которую могли бы представлять для материковой части Украины вот военные соединения России в Крыму, то стоит говорить именно о тех подразделениях, которые вы назвали, которые базируются на севере Крыма. Я просто пытаюсь понять, насколько целесообразным является вопрос, который очень часто ставят украинскому руководству в интервью, и вот в том же интервью министру обороны Андрею Загороднику на телеканале 1+1 этот вопрос задали, насколько реалистична угроза с юга, да, в данной ситуации с территории аннексированного Крыма.
Еще раз, военные люди определяют готовность противника к агрессии по структуре их его сил. Если вооруженные силы страны или размещенные в определенном регионе носят по своим задачам, по структуре оборонительный характер, значит, здесь условный противник, эвентуальный противник готовится к обороне. Если формируются наступательные подразделения и группируются на определенном участке, значит, на этом участке это государство готовится к ведению наступательной войны. В данном случае на севере Крыма сформируется наступательная группировка. Выводы делайте сами.
Учитывая вот то, что вы только что описали, есть ли соответствующая реакция Украины и украинских военных соединений тоже на такую угрозу, которая есть на севере Крыма? Реагирует, укрепляется ли как-то Украина на юге материковой части?
Я бы не хотел бы так прямо отвечать на этот вопрос. Скажу так. Украинские военные знают об этой угрозе, и определенные меры по нейтрализации ее предпринимаются. Говорить о том, что достаточны эти мероприятия или нет, я не готов.
Я поняла. Спасибо вам за то, что вы к нам присоединились в эфир. Это был Павел Лакийчук, руководитель военных программ Украинского центра глобалистики «Стратегия-21». Я напомню, мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждаем вот заявление, в частности, Главного управления разведки Минобороны Украины относительно того, что Россия стремительно наращивает военную группировку в Крыму. Я напомню также, что министр обороны Украины не так давно, Андрей Загороднюк, не так давно сказал о том, что продолжается российская милитаризация Крыма, но какого-то критического усиления украинские военные на данном этапе не наблюдают. Я предлагаю также послушать вот фрагмент выступления президента России Владимира Путина в прошлом году на военных учениях «Восток-2018». В рамках своего выступления российский президент отметил, что Россия исключительно мирная страна.
Россия – миролюбивое государство. У нас нет и не может быть агрессивных планов. Но наш долг перед Россией в том, чтобы быть готовыми отстоять суверенитет, безопасность и национальные интересы нашей страны.
А к нам по телефону, по скайпу, да, к нам по скайпу присоединяется российский военно-политический эксперт Юрий Федоров, профессор Пражского муниципального университета и член редакционной коллегии журнала «Индекс безопасности». Юрий, добрый вечер.
Добрый вам вечер.
Какое место занимает Крым в военных планах России?
Ну, я думаю, что он занимает достаточно значительное место, потому что, вот как только что было сказано, украинская военная разведка докладывает о том, что происходит усиленная прогрессирующая милитаризация Крыма. Там размещаются новые системы оружия, новые какие-то части туда добавляются, наращиваются вооружения, а это, соответственно, свидетельствует о том, что существуют планы их использования. Вопрос в том, какие планы. Тут, конечно, можно действительно опираться на то, о чем говорил коллега Лакейчук, нужно посмотреть на то, какие вооружения находятся в Крыму, какие вооружения наращиваются, и тогда можно судить о том, что с ними собираются делать. Значит, прежде всего, если говорить об Украине, о том, какая угроза для Украины существует и усиливается со стороны оккупированного Крыма, я бы прежде всего обозначил авиационную компоненту. Но если судить по недавней информации, которую сообщили украинские разведчики, там находится более 100 боевых самолетов и значительное количество ударных вертолетов. Эти силы предназначены в том числе для того, чтобы в случае военного конфликта, к которому Россия, судя по всему, готовится, наносить удары по материковой части Украины. Это вот для этого, собственно, там разворачивается ударная авиация. Как вертолетная, так и самолет. Дальше какие еще важные моменты уже? О них уже говорилось немного. Это десантные части. Десантные части предназначены для того, чтобы с моря атаковать крупные военные объекты или важные, скажем так, важные военные объекты, находящиеся на побережье. Ну, имеется в виду, наверное, украинские военные базы или военно-морские сооружения, порты и другие объекты, высадка десантов и так далее. Я бы тут хотел только обозначить еще один момент. Вот, на мой взгляд, если говорить о военной угрозе со стороны Крыма для материковой Украины, то это, эти операции, скорее всего, будут разворачиваться в случае, если Россия начнет войну с Украиной. Ну, я имею в виду, так сказать, то, что называют большую горячую войну с Украиной, На других участках фронта, прежде всего, это, значит, ну, на восточной границе, возможно, на северной границе. И тогда вот возникает такая вот картина, очень неприятная картина, но боюсь, что достаточно реалистичная, когда удары по Украине планируется наносить с трех сторон, с севера, с востока и из Крыма с юга. Это первая задача тех частей российских, тех соединений, которые находятся на оккупированной части Украины в Крыму. Теперь другая задача, которая тоже для России, видимо, считается в России очень важной, это военно-морской флот, который вооружен, ну, прежде всего, главное оружие военно-морского флота, военных кораблей, подводных лодок и ракетных катеров, ракетных кораблей, которые базируются в Севастополе, это крылатые ракеты «Калибр», которые предназначены, это ракеты достаточно большого радиуса действия, до 2500 километров. И я не исключаю, что они могут использоваться и в войне против Украины, и в войне против стран-членов Североатлантического альянса, потому что если их запускать из акватории Черного моря, ну, вблизи где-то, скажем, оккупированного Крыма, то они могут долететь до Праги, до Бухареста, я думаю, даже до Берлина, для восточной части Италии. В общем, наносить удары по значительной части территории Европы. Как это связано с украинскими проблемами? Как связано с той угрозой, которая возникает и существует для Украины со стороны России? Но представьте себе, если начинается, кстати, большая горячая агрессия России против Украины. И в этот момент Но предположим, что все-таки европейские страны, Соединенные Штаты в рамках НАТО или как-то в рамках каких-то возможных иных договоренностей попытаются защитить Украину. И, соответственно, для этого вот Россия и разворачивает такие части, такие вооружения в Крыму и в ближайшей акватории Черного моря.
Юрий, у меня к вам, если позволите, да. Здесь просто есть вот замечание от слушателя, который нам под YouTube-трансляцией ставил комментарий. Он пишет, что если бы Россия хотела, то напала бы и захватила. Вот что может послужить, скажем так, спусковым крючком для тех событий, которые вы только что описали?
Ну, для этого, вы знаете, для этого нужно проникнуть в голову Владимира Путина, чего я не могу сделать. Но, в принципе, если посмотреть на то, что пишут российские СМИ, российские электронные ресурсы сообщают, ну, тут можно предположить целый ряд каких-то сценариев, которые могут реализоваться в военной атаке России на Украину. Ну, например, какое-то столкновение где-то в районе разграничения Восточной Украины, вблизи оккупированной части Донбасса. Трудно сказать. Я думаю, что сейчас, в ближайшие, наверное, месяцы, может быть, год-полтора, Россия будет делать все для того, чтобы использовать свой военный потенциал, который сосредоточен вблизи Украины, для того, чтобы шантажировать украинское руководство, шантажировать украинское общество. Вот смотрите, если вы будете вести себя как-то не так, как нам нравится, у нас есть вот эти вот вооружения, эти вот сосредоточенные вокруг Украины несколько дивизий, в том числе в Ростовской области. Вот смотрите, мы всегда можем начать вот такую войну, довести дело до военного столкновения, и тогда будет совсем скверно. Это средство шантажа пока. Ну, а как будут разворачиваться события, там, я не знаю, через год-полтора, жизнь покажет. Но если, понимаете, вот тут какая вещь. Если войска сосредотачиваются на каких-то плацдармах, будь то крымские, будь то в Ростовской области или на северной границе Украины, то, значит, какие-то задачи перед ними ставятся. А какие задачи перед ними может поставить сегодня Кремль? Только держать Украину в напряжении. И в случае, если украинское руководство ведет себя не так, как хочется Кремлю, ну, значит, вот угрожать, и не просто угрожать, а вот проводить какую-то подготовку к военному вторжению, держать постоянно в напряжении. Вот я думаю, что в ближайшем будущем ситуация будет примерно такой.
Если позволите, буквально последний короткий вопрос. Ведь милитаризация полуострова, это, кроме всего прочего, это также очень большие денежные влияния. Ну, по крайней мере, я себе так это представляю, что все то, что базируется в Крыму, начиная с 2014 года, очень дорого стоит. И все то, что строится, это инфраструктура, которая развивается. Учитывая милитаризацию полуострова, можно ли рассчитывать на деоккупацию Крыма в обозримом будущем? Это то, на чем настаивают украинские власти.
Знаете, это очень непростой вопрос. Я думаю, что если судить по настроению нынешних обитателей Кремля, то они сделают все для того, чтобы не допустить деоккупацию Крыма. С моей точки зрения, вот это мое сугубо личное мнение, такая деоккупация может произойти тогда, и если в Украине решат многие те социальные, экономические проблемы, которые стоят перед украинским обществом, перед украинским народом. И тогда, когда население оккупированного Крыма всерьез почувствовать, что жизнь в Украине лучше, чем жизнь в составе России, если хотите. Да? Второй момент, который очень важен, это давление со стороны других государств, прежде всего со стороны европейских стран, со стороны Соединенных Штатов. Чем жестче и сильнее будут санкции, наложенные на Россию, тем больше, более вероятно, какое-то изменение позиции Кремля в сторону, так сказать, ухода с оккупированных территорий, будь то Крым, будь то так называемый Ордло. Ну и, наконец, я не исключаю того, что в России произойдут политические изменения, сменится руководство, а рано или поздно это случится. И тогда перед новым руководством страны, я имею в виду России, вполне закономерно встанет вопрос, нужно ли нам держаться за оккупированные части Украины, в том числе за Крым. Понимаете, проблема ведь в том, что Владимир Путин видит, так сказать, захват Крыма в качестве своего, если хотите, главного достижения во всей своей, так сказать, политической биографии. Вот это проблема.
Спасибо вам большое. Это был Юрий Федоров, российский военно-политический эксперт, профессор Пражского муниципального университета. Я напомню, мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» говорим о милитаризации Крыма. Вот на днях буквально Главное управление разведки Минобороны Украины заявило о том, что, по их данным, Россия стремительно наращивает военную группировку в Крыму. Не так давно в штаб-квартире ООН представитель Министерства иностранных дел Украины приводил цифры. Вот по данным Министерства иностранных дел, в Крыму находится сейчас 31,5 тысячи российских военнослужащих, и приводили также вот такие цифры: 40 российских танков, 583 единицы бронированной техники, 162 единицы тяжелых артиллерийских установок, 122 боевых самолета, и так далее. Можно здесь и далее этот список продолжать. Я добавлю, что мы сегодня вот коснулись, в частности, и того, как Украина реагирует, да, на те угрозы, которые таятся, возможно, сейчас на территории аннексированного Россией Крыма. Добавлю также, что в начале ноября на юге материковой части Украины провели испытания зенитного ракетного комплекса С-125. Двух ракет с этого комплекса хватило, чтобы потопить судно полным водоизмещением почти 3000 тонн. Об этом сообщает украинский милитарный портал. А вот сегодня стало известно, что до конца следующего года военно-морские силы Украины получат 6 новых кораблей украинского производства. Об этом сообщил замминистра обороны по вопросам евроинтеграции Анатолий Петренко во время официальной церемонии принятия двух американских катеров класса «Айленд». Эта церемония прошла сегодня. Передает об это все Радио Свобода. Ну и добавлю, что вот неделю назад, в прошлый понедельник, мы вместе с аналитиком Национального института стратегических исследований Украины Николаем Белесковым в нашем эфире обсуждали сотрудничество Украины с НАТО в Черноморском регионе. И вот Николай обратил внимание на то, что на самом деле такое сотрудничество, оно активизировалось в этом регионе как раз после того, как Россия аннексировала Крым. Давайте послушаем.
Можуть росіяни багато розповідати, як вони люблять розповідати, що от НАТО, воно підсувається до російських кордонів, якби створюється інфраструктура. Вихідною точкою абсолютно є анексія Криму, тому що за виключенням якби російської агресії проти Грузії 2008 року, Чорноморський басейн, він був відносно мирною якби частиною світового океану, але оскільки Росія окупувала Крим, який займає потужне геостратегічне положення, потім нашпигувала його озброєнням, яке створює проблеми не лише для України, але створює проблеми для, наприклад, Румунії, меншою мірою Болгарії. Вони відчувають якби теж дефіцит безпеки, і це змушує НАТО реагувати. Попередню українську владу любили критикувати за те, що вона недостатньо уваги приділяла розвитку ВМСУ, скажімо так, і напрямку якби чорноморської безпеки і так далі. Але насправді дуже довгий час, по-перше, НАТО не дивилося особливо сильно на Чорноморський басейн, це десь до 16-го року. І, наприклад, американці до 18-го року вони не дивилися на Чорноморський басейн, тобто для них ця проблема теж була неактуальна.
Это был Николай Белесков, аналитик Национального института стратегических исследований Украины. Добавлю, что в Министерстве иностранных дел Украины добиваются принятия до конца года Генеральной Ассамблеи ООН обновленного проекта резолюции под названием «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и Севастополя, а также частей Черного и Азовского моря». Я напомню, что резолюция Генассамблеи, которая была принята в декабре прошлого года, призывала Россию вывести свои войска с территории Крыма и осудила растущие российской военной присутствия в Черном и Азовском морях. К нам по телефону присоединяется Петр Охотин, украинский политолог, эксперт по международным отношениям. Петр, добрый вечер.
Доброго вечора. Якою мовою зручніше говорити?
Это зависит от вас, как вам удобно. Я, если позволите, начну как раз вот с вопроса по поводу этой резолюции. Что даст обновленная резолюция? Какой эффект может быть от такого документа? И есть ли шансы у Украины на то, что Генассамблея ООН такой документ все-таки согласует?
Ну, по-перше, ми маємо розуміти, що незважаючи на те, якою зараз є роль ООН, і вона дійсно є ослабленою, такий документ нам потрібний. Фактично, те, що зараз Україна робить з Кримом, можна назвати так званим юридичним або навіть геополітичним депозитом. Тобто, чим більше в нас є документів, які фіксують злочини проти прав людини, чим більше в нас є документів, які нагадують про те, що Крим – це Україна, і його анексували в незаконній, з точки зору міжнародного права, спосіб, тим більше у нас є зазору, тим більше у нас є балів для того, щоб тоді, коли Україна матиме більше суб'єктності, говорити з позиції сили про повернення цього острову. Якщо ж ми забудемо про нього і придумаємо тисячу відмазок, тисячу причин не нагадувати про Крим, то просто ми його втратимо, і згодом Російська Федерація там вкладає великі гроші в дипломатію, в різноманітні звіти та статті, просто скаже, так українці ніколи нам не говорили, що в цьому є проблема. Тобто тут не буде швидкого рішення, але це геополітичний депозит України.
Вот у нас на протяжении сегодняшней программы прозвучали мнения нескольких экспертов относительно того, что то, как Россия милитаризирует Крым, начиная с 2014 года, угрожает на самом деле не только Украине, но и странам, ну, в Черноморском регионе, но также странам, например, членам Евросоюза. Понимают ли, есть ли понимание у международного сообщества таких угроз и понимание того, что аннексия Крыма – это не только нарушение международного законодательства, но и вот определенные такие новые угрозы на юго-востоке Европы.
На жаль, ми бачимо, що в Європейському Союзі, в західному світі в цілому зараз є ряд таких відцентрових рухів. Тут можна згадати інтерв'ю Макрона щодо того, що НАТО вже не те, грубо кажучи. Тут можна згадати і велику угоду по Сирії, куди війшли як Дональд Трамп зі США, Володимир Путін з Російської Федерації, так і Ердоган. Сьогодні Чорноморської країни Туреччини. І, на жаль, ми бачимо, що зараз є ситуативне потеплішання стосунків між Росією та Туреччиною. Отже, в найближчий час Туреччина не буде союзником України по Криму. В той же час в Туреччині проживає велика кількість кримсько-татарського населення. І, зокрема, те, що нещодавно фільм «Додому» українського виробництва отримав нагороду на Босфорському кінофестивалі. Свідчить про те, що так чи інакше кримське питання буде з часом підніматися. В цілому проблемою для України і проблемою для Східної Європи є те, що західний світ сам є поділений між собою. І інтереси Сполучених Штатів Америки не збігаються з інтересами Франції та Німеччини. І бачимо, що якраз для країн Чорноморського басейну дуже часто саме позиція штатів допомагала відчувати свою місць. Тому дійсно, зараз у великій загрозі є Грузія, Україна продовжує залишатися в центрі загрози. І в даному випадку потрібно аналізувати сценарій того, що Російська Федерація може робити для того, щоб, якщо говоримо про Україну, зокрема, отримати вплив для приморських островів, для приморських міст не лише Азовського моря. Тобто, я думаю, що зараз будуть в тому числі диверсії в Одесі, і бачимо, що там є гра на розкол, пов'язана з тим, що нібито хтось пошкодив пам'ятну дошку маршалу Жукову. Думаю, що буде розкачка в Херсоні та Миколаєві. І ми просто маємо розуміти це як даність. Зараз питання Криму, питання збереження територіальної цілісності – це передусім інтерес України.
Спасибо вам большое. Это был украинский политолог Петр Охотин, эксперт по международным отношениям. Я напомню, что в Министерстве иностранных дел Украины намерены до конца этого года добиться от Генеральной Ассамблеи ООН принятия обновленного проекта резолюции, в которой осуждается милитаризация России, Крыма и Севастополя, а также активизация вот военной деятельности России в Черном и Азовском морях. Не так давно представитель Министерства иностранных дел Украины выступил в Нью-Йорке и рассказал о милитаризации полуострова. В частности, обратил внимание на то, что по данным украинской стороны сейчас в Крыму около 31,5 тысячи российских военных базируется. И вот, в частности, 40 российских танков. Сегодня подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов буквально сказал, что он выставит ящик шампанского тому, кто увидит на улицах крымских городов российский танк. Поэтому у наших слушателей из Крыма есть шанс переиграть подконтрольного России главу Крыма. А мы же продолжим следить за ситуацией и слушать радио Крым Реалии, а расшифровку сегодняшнего эфира ищите на сайте Крым Реалии. Мы продолжим через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реали». Мы продолжаем. Мы — это Александр Янковский и Елена Римовская. Кстати, я, может быть, пропустил этот момент. Лен, мы с вами говорили перед эфиром еще. Да, вот я вспомнил о том, что Путин еще в 2014 году, он тогда на первой, вот, наверное, своей первой такой импровизированной, может быть, даже пресс-конференции, это была не столько пресс-конференция, наверное, сколько встреча с журналистами, в том числе и с международными журналистами, где он говорил о том, называл цифры украинских войск, которые были в Крыму. Он говорил, вот посмотрите, вот 20 тысяч группировка украинских войск в Крыму, это же с кем они там собрались воевать? Это неужели с нами они собрались там воевать? В общем, он очень удивлялся вот этой вот цифре в 20 тысяч человек военных и говорил, что это чрезвычайно много. А вот сейчас мы видим, что даже по официальным данным уже больше 30 тысяч российских военных находится на территории оккупированного Крыма.
И по данным Министерства иностранных дел Украины, до 25 года предполагают, что количество российских военных в Крыму увеличится в полтора раза.
Вполне возможно. Ну, к другим новостям. В этой части нашей программы познакомим вас с теми событиями, которые случились или произойдут на территории Крыма.
Ну, вот мы цитировали уже Сергея Аксенова, который очень опять проявил свою медиа-активность. Он говорил сегодня о ящике шампанского тому, кто увидит на улицах крымских городов танки.
Так.
Но говорил он сегодня не только это. Он вот, в частности, прокомментировал недавнюю информацию относительно ситуации с обеспечением Крыма питьевой водой, сказал, что он ситуацию критичной не считает. Давайте
на сегодняшний день у нас, вот, по крайней мере, гарантированный объем, минимум, это мы говорим сейчас, до марта месяца, при том, что прогнозно на протяжении всех лет наблюдения более 20% стока, где-то 23-24% Крым всегда получает в декабре месяце. Поэтому у нас пока никакой критичной ситуации в данном случае нет, и режимов не вводится.
Почему это важно? Да, потому что это лето выдалось на самом деле очень жарким, это раз. Когда происходит вот такое жаркое лето, в общем, когда температура, вот, например, по сравнению, бывает температура 20 градусов, бывает температура 30 градусов, так вот при 30 градусах вода из водохранилища, она испаряется быстрее там не в два раза, то есть, ну, как бы не пропорционально, а там в три раза быстрее. То есть, чем выше температура, тем быстрее происходит испарение. И помимо того, что само лето было жарким, еще и осень такая выдалась в этом году. Напомню, что вот 10 ноября был поставлен температурный рекорд для ноября, 27 градусов. И поэтому это стали возникать эти вопросы, в том числе у многих крымчан, а что будет вообще с водой. Но вот господин Аксенов считает, что, по крайней мере, на 4 месяца воды хватит.
Да, но несмотря на заявление Сергея Аксенова, министр природных ресурсов и экологии соседней России Дмитрий Кобылкин сегодня в своем обращении к жителям полуострова попросил их более экономно относиться к расходованию воды. Об этом он сказал, вот выступая перед журналистами. Далее цитата. «Большая просьба, пользуясь случаем, всем крымчанам сказать, попросить следить за расходом воды. Я просто отмечу, что российский министр приехал в Крым и встречался с Сергеем Аксеновым, в частности. Но, по словам господина Кобылкина, Крым не единственный вододефицитный регион». Ну, наверное, он имел в виду Россию, так как он считает,
что... Ну, кстати, интересно, что также появилась информация после этой встречи, что в Крыму, по Крыму будет перечислено там, ну или Крым получит, можно это так назвать, да, 20 миллиардов рублей на реконструкцию межгорного водохранилища. Вот это самое межгорное водохранилище, раньше у него была такая функция, оно принимало воду из Северо-Крымского канала, которая приходила из Днепра, потом шла по каналу, дальше она по такой большой, большим трубам большого такого диаметра, она закачивалась в это межгорное водохранилище, и потом это межгорное водохранилище, оно было построено в середине 80-х годов 20 века, и потом оттуда осуществлялась переброска воды уже, ну вот, где был недостаток питьевой воды, Симферополь, даже там часть, может быть, в Евпатории, если не ошибаюсь, может быть, что-то и в Севастополь шла, ну и на Южный берег тоже в том числе, потому что, допустим, вот та же самая Ялта, она снабжается тоже не за счет собственных источников воды, есть специальный тоннель даже, который там из Бахчисарайского района, и по нему труба проложена на Южный берег, потому что на Южном берегу Крыма тоже не очень много воды. Но, значит, и теперь вот есть, возникает такая проблема, да, которую пытаются, ну, по крайней мере, сейчас так думают вот эти подконтрольные в Москве крымские чиновники, решить реконструкцией межгорного водохранилища, то есть теперь только это межгорное водохранилище в результате реконструкции должно не принимать днепровскую воду, да, а туда должны перебрасывать как бы излишки, вот, которые могут образоваться в декабре, там, в январе, ну, в зимний период, может быть, даже отчасти весной, и потом вот эту воду каким-то образом аккумулировать и использовать ее в крымских городах.
Вы о своей любимой теме можете говорить просто бесконечно, но я вам все равно загадаю загадку. Да. Как вы думаете, чем планируется заниматься Сергей Аксенов после выхода на пенсию? По стандартам ответьте, пожалуйста.
Вы сейчас должны были сказать после выхода откуда-то, да, там, не знаю. Вот по стандартам я не... А что говорят эксперты, опрошенные вами?
Сказал он, что решил стать блогером после выхода на пенсию.
Подожди, он разве сейчас? Он не блогер уже? У него же есть страничка в Фейсбуке. Я не знаю, в других социальных сетях есть, но в Фейсбуке я точно, я вижу, он присутствует.
Ну, наверное, речь идет о том, что у него есть какая-то главная, да, сейчас главное занятие. А вот когда он выйдет на пенсию, далее цитата, «тоже буду блогером и многим врагам нашей страны попью крови». В переносном смысле, вы понимаете, попорчу нервы, уточнил Аксенов, для тех, кто не понял.
Мог бы
это
прямом,
я
принципе,
умею, сказал
ожидать.
Сергей Аксенов. Вот, он сегодня встречался с... Приехали в Симферополь там журналисты из таких стран, как Сербия, Узбекистан, Вьетнам, Конго и несколько других стран. И вот на встрече там обсуждали, в частности, как передают информацию в Крыму, кто откуда информацию черпает. И Аксенов, вот как блогер, уже немножко сказал, что негативный контент в интернете давайте побеждать вместе. Настоящих блогеров мало, к сожалению.
А вот интересно, настоящий блогер это какой, по мнению Сергея Аксенова? Это вот народ, который пишет там, вот, ну, там, слава Путину, например. Вот это настоящий, может быть, блогер. Или там Аксенов все делает верно. Это тоже может быть настоящий блогер. А тот, который, допустим, пишет о том, что чиновники что-то сделали неправильно, это не настоящий блогер.
Аксенов
хочет, наверное, стать настоящим блогером.
Времени, и, возможно, даже в продолжении предыдущей новости, вот новость, что в соседней России производители предложили отменить ограничение крепости пивных напитков, призвали к изменению техрегламента и отмене ограничения в 7 градусов на крепость такой продукции. Об этом сказано в замечаниях целой рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании, сообщили российские «Известия». Да, возмущены они тем, что их ограничивают в России и обращают внимание на то, что на мировом рынке есть пивная продукция крепостью 20 и даже 60%, а в России нет такой продукции.
А можно мне какую-нибудь новость еще?
Конечно, пожалуйста.
Спасибо, Елена Римовская. Есть такая, знаешь, вот в журналистской среде крымской есть такая присказка о том, что вот как определить нормальный сезон курортный?
Блогер это или не блогер?
Да, вот нормальный курортный сезон или ненормальный вообще, хороший или нет? Если банан в море, говорил один украинский журналист, ну, в прошлом украинский журналист, а сейчас не совсем, но который продолжает там работать, так вот, если банан в море, то значит курортный сезон удался. Но, судя по всему, может быть следующий курортный сезон не совсем удачным или совсем неудачным, потому что бананы с пляжей будут отправлять на штраф, на штрафстоянки. Об этом заявила глава российской администрации Лушты Галина Огнева.
Речь идет об аттракционе. Уточните тем нашим слушателям, которые, возможно, которые, из Симферополя.
Которые комментируют, что они якобы из Крыма, а даже не понимают, что такое банан в море. Да? Так вот, банан – это надувная такая конструкция, на которой катают людей за деньги. За большие деньги, на самом деле. Ну, если пересчитать на тонна километры, то это очень большие деньги. На маршрутке будет, можно гораздо больше проехать за эти же деньги. Ну, по расстоянию и по комфорту точно. Ну, в общем, собираются забирать вот эти вот бананы и что с ними, значит, сделать там, ну, как бы нелегальные, в общем, будут создаются штрафстоянки для изъятых плавсредств. Вот так вот.
Кладбище бананов.
Да, это, конечно, это красиво, прискорбно, так, но желто.
Александр Янковский, Елена Римовская, и это была программа «Крымский вечер». Слушайте нас, завтра мы к вам вернемся. До свидания.